Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с Евгением Чижовым.
Дорогие друзья, я рада приветствовать всех из книжного клуба «Достоевский». Сегодня у нас в гостях Евгений Чижов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что приехали к нам. Это первый раз, когда вы у нас в гостях, или вы уже бывали в «Достоевском»?
Я заходил как покупатель и читатель.
Евгений, вы родились в семье юриста и переводчика. Я знаю, что у нас с вами общий альма-матер. Вы закончили юридический факультет МГУ и работали по специальности. В 1994 году вы даже уехали в Германию. В каком возрасте вы почувствовали, узнали, что все-таки я не юрист, я писатель?
Ну, я как-то всегда подозревал за собой. Идя в юристы и выбирая в качестве основного поприща уголовные дела, уголовщину, я уже подумывал о том, что об этом было бы любопытно написать. Нет, это была какая-то навязчивая идея с очень раннего возраста. Был каким-то сочинителем там, с детства, со самых ранних школьных лет. Я понял, что могу привлечь к себе и удержать внимание знакомых, вкручивая им какие-то приключенческие истории, чем занимался там, годами, просто рассказывая друзьям сериалы. Сочинял я что-то такое почти всегда. В этом не было ни малейших амбиций, кроме как занять внимание друзей. Но это было довольно привычным и практически естественным для меня занятием. Как-то всерьез я попытался этим заняться, уже оказавшись в 94-м году в Германии, то есть вырвавшись из Москвы. Ну, были какие-то попытки раньше, потому что очень большая разница между просто сочинительством и сочинительством как бы в расчете на литературу, который уже есть некоторый конформизм, ты уже что-то делаешь с расчетом на то, чтобы из этого что-то законченное получилось.
То есть вы уехали в Германию уже с расчетом того, что будете как-то развивать, да, в себе писательские...
Ну, я говорю, я и до этого пытался, просто там что-то стало получаться. Там я написал свою первую повесть «Бесконечный праздник». Ее здесь взяли, она вышла в журнале «Соло». Вот, был такой тогда журнал в 90-е годы для новой литературы, неконвенциональной. Ее даже Павел Басинский назвал одной из трех лучших публикаций года. А раз так пошло, то я продолжил это занятие уже с определенными амбициями.
Евгений, я знаю, что помимо того, что вы работали юристом, также в вашей биографии были такие занятия, как помощник садовника. Вы расклеивали афиши, сопровождали уголовные дела. Как все эти активности, ваши дела, да, отразились на вашем творчестве?
Особенно много мне дала работа помощника садовника. Это когда там возишь телеги с гравием. Да нет, конечно. В основном это была все работа вынужденная. У меня родился ребенок, и нужно было срочно зарабатывать. Я уже тогда собирался вернуться в Россию, и нужно было вернуться с деньгами. Хотя бы на первые месяцы, пока я пойму, как жить в России. Мою жену, первую жену не пустили ко мне в Германию. И мы решили... А к тому времени мне уже жить там надоело. И мы решили возвращаться. Вот, так что вся эта работа была в основном вынужденная, а серьезная работа была в адвокатуре первые 3 года после университета, до того, как я отправился в Германию. Ну, думаю, что да, она отразилась, конечно. Это было... Ну, вот я не служил в армии, мне повезло, но это был аналог горячей точки. То есть это была, конечно, напряженная работа. Как молодому адвокату мне постоянно давали самые тяжелые дела, от которых другие отказывались. Это убийство с отягчающими обстоятельствами, там грабеж, изнасилование и все в таком духе. Я увидел в эти годы такую сторону реальности, с которой немногие сталкиваются. Это было важно, интересно.
Насколько ваши книги биографичны? То, что вы увидели, пережили, вы каким-то образом потом в своих романах отражали?
Как правило, какое-то зерно биографических событий там присутствует, но дальше я хочу, как правило, стремлюсь от этого уходить. Иногда оно там отчетливее, иногда я уже достаточно далеко от него ухожу. Но изначально исходный импульс действительно как-то связан с тем, что было в жизни.
Однажды вы сказали о том, что достаточно в раннем возрасте вы перечитали огромное количество классики. И Достоевского, и Мана, да, там длинный-длинный список. Вы говорите на немецком языке, да, вы знаете немецкий язык. Читаете Вергиля?
Я жил там, я читаю, конечно. Не очень много, все это уже было достаточно давно, но при необходимости. Я потом работал здесь, переводил много с немецкого, с английского. Никаких проблем с языком давно уже нет. Ну, просто мне это не нужно. Когда нужно, могу, читаю, конечно.
Какой список от Евгения Чижова в писательской профессии? Сложился ли какой-то обязательный, как вам кажется, список, который необходимо прочитать любому культурному, образованному человеку, пусть даже там, в переводе?
Я не считаю, что есть обязательные книги и обязательные к прочтению. Тут со списками, хоть я регулярно выдаю какие-то списки, когда меня об этом просят. Но важно не списки, а независимость мышления, независимость жизненной позиции. Чтение лишь один из путей к этому. Путь, конечно, важный, достаточно простой. Есть там другие пути обретения независимости, в какой-то степени это врожденное. Важно читать то, что не читают другие, то есть стремиться к собственному выбору. Другое дело, что это уже внутренняя потребность должна быть, то есть такой человек может быть интересен, у него есть вообще шанс на что-то более увлекательное, чем плыть по течению. Для меня, по крайней мере, всегда было важно находить каких-то писателей, которых не читает мое окружение. Скажем, не тех, кто является популярными, необходимыми и обязательными в моем поколении. Обязательность книги для меня уже повод ее проигнорировать. Я часто ошибался, и среди обязательных книг встречались и замечательные книги, вполне заслуженно попавшие в это число. Но мне всегда важно было найти своих авторов. И встреча со своим автором, которого ты открыл именно для себя, она может дать гораздо больше, чем встреча с общеобязательными для твоего поколения, для круга твоих знакомых. Поэтому, может быть, я долгое время проходил мимо каких-то ключевых писателей, скажем, с большим опозданием открыл для себя Толстого. Чтение – это само по себе приключение, достаточно рискованное. Вы можете вляпаться в какую-нибудь такую книгу, которая поведет вас по жизни в совершенно другую сторону. Или, с другой стороны, больше шансов, что вы найдете своего автора, который откроет вам совершенно свой путь. Я не преувеличиваю. Чтение – это, как и писательство, как и литература, это индивидуальное приключение. И вы выбираете своих читателей на свой страх и риск. Вы должны сознавать, что это именно риск. И вы рискуете гораздо большим, чем просто потратить время. Вы как бы создаете жизненную позицию, что, естественно, рискованно, но и значительно более интересно, чем читать вместе со всеми и плыть вместе со всеми по течению в одну сторону. Вот, поэтому читайте не то, что читают все. Выбирайте сами, ищите сами. Дальше зависит от ваших интересов.
Очень большой выбор книг. Раньше, вот мы рассуждали не так давно о том, что раньше любая новая книга, которая появлялась дома, это был повод собраться всей семьей. Я помню, когда дедушка доставал из портфеля потертого книгу и говорил: «Я раздобыл Булгакова», ну и еще что-то. И мы все, я была совершенно маленькая, для меня это еще ничего не означало, но сама атмосфера какой-то магии того, что в дом пришла новая книга. Ее расставляли, выбирали ей место, обсуждали, читали по очереди. Сейчас, как мы видим, все это появляется, новинки появляются очень быстро. Написать книгу наравне с писателем становится все проще и проще, и другие мерила успеха.
Как-то я не уверен, что написать книгу стало проще. Вот. Опубликовать книгу стало проще.
Вот, я...
Но это не значит, что это та книга, которую стоило читать и даже публиковать. Хотя и в древнесоветские времена выходили килограммы книг, которые складировались в библиотеках, и никто их не читал.
Ну так вот, как разобраться? Основная идея диалогов с писателями – это как раз создать такие векторы движения для тех, кто… у нас многие приходят в магазин, в книжный магазин Достоевский, заходят людей и говорят: «Пожалуйста, мы их очень хотим, ну подскажите». Что почитать? Мы не понимаем, мы не знаем. И я действительно сама понимаю, что вот посмотрим направо и налево, а книг-то тысячи, тысячи. Как показал уходящий 20-й год, несмотря на то, что какое-то время мы все были дома, да, изолированы и работали дистанционно, и, кажется, столько времени свободного не тратили на транспорт, а люди признаются о том, что книги они за этот год и не прочитали. Поэтому выбор книги остается острой проблемой. Я все-таки хочу, чтобы вы рассказали, кто на вас повлиял, кто у вас в книжном шкафу, какие авторы, какие книги в книжном шкафу у вас всегда дома есть. Ну, может быть, как у Льва Данилкина, у вас нету книг дома, и вы их не читаете. У Львы нет книг.
Сочувствую Данилкину, да, ему столько приходится читать по работе и по профессии.
Он категорически, я знаю, у него нету дома книг.
Данилкину я благодарен не только за то, что он хорошо отзывался всегда о моих книжках и нахваливал их, но, пожалуй, лучший комплимент, который мне сделал критик, так мы с ним совершенно не знакомы, но один раз я ему написал «Спасибо, Лев», там, за какую-то очередную хорошую рецензию. Он мне написал, что я прочитал там 1000 книг, из них 990 забыл. Но все три ваших романа, на тот момент их было еще 3, четвертого не было, все три ваших романа помню. Вот. Это мне, конечно, очень
польстило. А еще я выписала
польстило.
Прекрасную цитату. Чижов мастер выдумывает замечательные сюжеты, но держатся его романы на стиле. Это почти тактильное ощущаемое, плотное, состоящее из меланхолии, иронии и тайны прозы. Ну, Лёва...
Может сказать.
Может сказать, да.
Но вопрос, Жень, был не об этом, а о том, как сориентироваться в океане книг. Вы знаете, удивительным образом у меня есть, как мне кажется, некоторая интуиция именно в отношении выбора книг. Откуда она взялась, я не знаю. У меня не было особо богатой библиотеки дома. Ну, такая среднесоветская библиотека, обычные советские родители, но которые выписывали журнал иностранной литературы, и почему-то я до сих пор помню все, что я брался там читать, почти всегда оказывалось интересным, и потом оказывалось, что эти писатели какие-то ключевые авторы своего времени и что-то важное мне дают. Совершенно для себя там я открывал каких-то таких авторов, как никому тогда еще неизвестный Павич, вышел «Хазарский словарь», я помню, в «Иностранке», никакого бума вокруг него еще не было. Или Аркрайт, предположим, еще первый его роман, совершенно удивительным образом неуспешный, хотя блистательный, по-моему, от лица Уальда написана его биография, блестящая вещь. Я вспоминаю именно как примеры своих каких-то открытий случайных. Вот. Но это был интересный журнал «Иностранка». Как-то есть какие-то ориентиры по первым нескольким страницам, по эпиграфам. Можно понять, в какую сторону покатит свое колесо этот автор. Нужен ли он вам? Или наоборот, признаки, по которым он вам совершенно не нужен. Но для этого нужно понимать хоть немного, что тебе нужно. Да, меня интересовали книги, которые могут быть открытием. То есть в них должно было быть некое философское измерение. И с другой стороны, должен был присутствовать некий вкус, по которому я мог бы поверить, что меня здесь не будут перегружать такой расхожей философией, как «Волшебная гора» Томаса Манна. Ну, конечно, был джентльменский набор писателей, которые нужно было прочитать. Вот на ту же «Волшебную гору» я убил, помню, не один месяц, и потом жалел о потраченном времени, потому что для меня это как бы роман со знаком минус. То есть так, как я считаю, нельзя писать, когда пишешь, по крайней мере, в рамках русской литературы в Германии, в немецкой литературе, пожалуйста. Вот. Мне кажется, что Манн научился писать примерно к «Доктору Фаустусу». Там возникает драматизм, там он научился писать людей, чтобы они были похожи на людей, а не на ходячие схемы. Вот. И вообще, как бы, философия приподнимает литературу на неких катурнах над современностью, но сама по себе она еще вовсе не литература, не компенсирует литературу, не компенсирует время, потраченное на нее. Этот процесс сложнее.
Не так давно вышел фильм, о котором сейчас многие говорят, кто связан с книгой, книготорговлей. Называется он, так и называется, «Книготорговец». Не знаю, если вы его посмотрели, но... Так,
даже не слышал.
Нет, прекрасный документальный фильм про американские маленькие частные книжные магазины, как они выживают. И вот, ну, конечно, основная идея связана с тем, что книга в новом мире, да, который, теперь мы уже понимаем, неизбежно наступают новые правила, новое поколение. Как вам кажется, книга имеет будущее? И в какой форме она сохранится?
Ну, я думаю, сохранится она, скорее всего, в виде электронной книги. Возможно, бумажная книга останется, сохранится так же, как сохранились виниловые пластинки. То есть коллекционный объект и объект для любителей. Я сам очень много читаю в электронном виде, но литература как таковая, конечно, я надеюсь, сохранится, если сохранится человечество в таком виде, в каком мы его знаем последние 3-4 века, и в каком, как бы, оно нам интересно. Потому что литература – это способ рефлексии, это способ мышления о самом себе. Очевидно, да, что все остальные медиа и все остальные виды искусства человека от самого себя уводят, заставляя заниматься тем, что они ему показывают. Тогда как читающий человек думает, книга возвращает его к себе, он поневоле сравнивает себя с персонажами, частично идентифицирует себя с ними, строит себя по ним, строит свою жизнь. И если исчезнет литература, то исчезнет этот процесс рефлексии. Человек перестанет быть существом, думающим о себе, для которого он сам является способным ставить себя под вопрос. Это значит, что человек лишится своих бытийных корней, говоря словами философов, и станет, скорее всего, полностью манипулируемым различными средствами медиа, которые, я думаю, к тому времени станут еще мощнее, и он будет полностью бессилен перед этими манипуляторами. Поэтому я, конечно, надеюсь, что книга сохранится, пока сохраняется человек. Когда она кончится, кончится и человек, к которому мы привыкли. Вот, и будет просто какой-то бесконечный планктон.
Евгений, ваши книги затрагивают тему отношений человека и времени. Писательница Анна Матвеева назвала такие книги медленными книгами, медленным чтением. Я хотела бы перейти постепенно к новому роману, который «Собиратель рая», да, который, как мне показался, о ностальгии. Вот как вам кажется, как меняется реальность, когда мы вспоминаем о чем? Вот сейчас, например, говорят о том, что не надо вспоминать здесь и сейчас, не надо. Вот сделал ошибку, все, забудь, не вспоминай. О будущем тем более не надо думать. Вот прям здесь хорошо, главное слово, да, обязательно должно быть комфортно и хорошо. Мне кажется, это очень опасная тенденция. В ваших книгах есть очень много рассуждения, именно вот связанные с тем, как человек меняется, возвращаясь в свое прошлое, анализируя что-то. Вот может ли человек, на ваш взгляд, изменить свое настоящее или будущее, анализируя прошлое? Вообще, для чего человек возвращается в прошлое?
Для начала замечу, что мало есть слов, которые бы вызывали у меня больше отвращения, чем слово «комфортный», комфорты все от него производные. Я думаю, что человек должен стремиться избегать комфорта, возможно, таким образом поставить себя в некую творческую ситуацию. То есть ситуацию, в которой в нем прорежутся какие-то источники творчества или хотя бы шанс на открытие чего-то нового и чуть более интересного, чем комфорт. Вот. Но это, конечно, не значит, что человек непременно должен ехать в горячие точки. Но есть много разных возможностей. Это, наверное, связано с тем, что я предполагаю, что художник должен, если он вообще что-то должен, то прежде всего он должен рисковать не только на бумаге или на холсте, но и в жизни. Что касается прошлого, то это просто ключевая возможность свободы. Человек, запертый в настоящем, очень жестко ограничен, хотя и не подозревает об этом. Выход в прошлое, во всяком случае, так это выглядит в интерпретации короля из романа «Собиратель рая». Выход в прошлое — это просто обретение дополнительной степени свободы. Чем больше человек помнит, тем независимее он от настоящего. Память не очень простая вещь. Можно же помнить, как говорила Ахматова, пластинки, повторяя одни и те же воспоминания, либо открывать новое. Это всегда непростой и достаточно непредсказуемый процесс. И вот такое, такого рода открытие, оно практически дает человеку выход из времени. Ну вот об этом там очень много писал Пруст. Ну, я не хочу как бы грузить нашего читателя непременно Прустом, но он описывает эти счастливые моменты, счастливейшие моменты в своей жизни, когда он вдруг вспоминает, что, как он ел это печенье, там пресловутый Мадлен в детстве, или наступал в Венеции на покачнувшийся под ногой булыжник. И ничего раньше он никогда об этом не вспоминал. Вместе с этим всплывает все, что было там годы назад. Настоящее уже не так его подавляет и не так нависает над ним. Вот простое утилитарное значение памяти.
А если сравнивать понятие памяти, воспоминания и ностальгии? Ностальгия ведь это гораздо более глубокое и такое понятие, на мой взгляд. Одно дело помнить, да, какой-то опыт, например, вот там наступил на булыжник Венеции, ударил ногу. Вот теперь иду аккуратно и смотрю, чтобы идти ровно, да, наступая на булыжники, не шаркая ногами. А ностальгия — это то, что вызывает какое-то ощущение, на мой взгляд, я не знаю, может быть, я не права, вот это вот такую тянущую, ну, обычно всегда какую-то боль. Не то чтобы радость, да, а то, что невозможно вернуть, а очень хочется. Вот как мне показалось, «Собиратель рая» — это роман о ностальгии или это только мое ощущение?
Ну, среди прочего, это, безусловно, роман о ностальгии, который там обсуждается, который по-разному испытывается разными героями. И, как бы, да, это общее течение, которое их несет. Ну, прежде всего, главного героя, хотя он как раз на этом зарабатывает. Он неплохо устроился, для него это способ заработка. Он перепродает там разные вещички, составляет из них коллекции. Он известный коллекционер, это его, можно сказать, статус.
У мамы главного героя болезнь Альцгеймера. Так подробно, с медицинской точностью описано все происходящее, как развивается болезнь, что я даже подумала о том, что вас, наверное, может быть, даже кто-то консультировал из врачей. Откуда
нет,
такие?
Нет, просто я наблюдал это вблизи.
Такие? Вы столкнулись, да, с этим в жизни? У человека стираются воспоминания. Сначала то, что там случилось
стираются
вчера.
Стираются близкие воспоминания.
Вот я хотела сказать, то, что вчера, потом уже уходит память, та, которая была.
Но тут интересно именно то, что стираются близкие, зато открываются, оживляются воспоминания далекого прошлого, и они становятся живее, актуальнее, сильнее настоящего. И человек уходит в это прошлое. И в этом смысле мать героя, человек, над которым ностальгия одержала полную окончательную победу. То есть она фактически живет в прошлом, как в настоящем. Мне кажется, это наиболее интересное, конечно, в этом романе, потому что об этой болезни на Западе пишут много. У нас боятся об этом писать. потому что, ну, слишком грустная эта тема. А на Западе пишут много, но мне интересно, что в «Собирателе рая» эта болезнь становится метафорой ностальгии в целом и более масштабной темы ухода из настоящего в прошлое. Вот. Ну, а почему это происходит, это вопрос к врачам, конечно же. Мне кажется, просто потому, что люди стали жить дольше, чем срок, на который они рассчитаны.
А еще вот вы сейчас сказали, это болезнь как возможность уйти от настоящего в прошлое. Вот действительно сейчас есть такая тенденция, часто, когда люди искренне начинают говорить, да, разного возраста, разного положения. Часто в конце разговора все говорят, вот были же времена разные. Для кого-то там, если это 60-70 лет.
Всегда.
Почему тогда мир катится туда, куда практически никому не комфортно? Почему? Ведь если подумать, да, вот
я эту фразу... Нет, он как раз катится в сторону, по крайней мере, для европейской. Для Европы катится в сторону увеличения комфортности беспрерывного.
И а это как тот раз, слово, которое
да,
вы...
как вы понимаете, то, что я терпеть не могу, терпеть хотя не могу. Это именно та приманка, которая и заставляет его туда катиться туда, куда он катится.
То есть как раз гибель, возможная вот, гибель.
Это нарастающая виртуальность, погружение человека в искусственную среду, она подпитывается именно тягой к комфорту. Потому что все желания удовлетворяются нажатием на несколько кнопок. Любое взаимодействие с реальностью уже предполагает выход, ну, пресловутый термин, выход из зоны комфорта, если это настоящая реальность, да, а не уже подготовленная специально для человека всевозможными дизайнерами жизни.
Так то что... есть это не наш, это не российский. Потому что, действительно, когда я задавала этот вопрос, я говорила о разговорах с моими друзьями, собеседниками, которые живут здесь. И как раз вот они говорили о том, что это очень претит. Это...
Что?
Ну, вот этот вот такой образ жизни какого-то пустого комфорта, что ли. Когда я читала вашу книгу, мне показалось, что вот этот вот вопрос, то, что, может быть, каждый по-разному понимает ностальгию, да, но мне кажется, что все люди скучают. У них возникает, когда мы смотрим старые фильмы, да, мы все улыбаемся в умилении о том, что какое было время.
Ну, все понятно. Советская цивилизация была ориентирована на создание героев, поскольку ей нужны были такие персонажи, как примеры для подражания. Во время войны это было особенно заметно. Журналисты придумывали, скажем, какие-то невероятные подвиги, нереальные, вроде подвига Матросова или там Гастелло. И десятки человек повторяли этот невероятный подвиг, жертвовали своей жизнью, дублируя то, чего на самом деле не просто не было, а быть не могло. Нельзя грудью закрыть пулемет, находящийся в доте. Вот из Гастелло там была гораздо более странная история. Ну, я просто когда-то писал об этом. Но важно то, что вся идеологическая машина советской цивилизации была ориентирована на сотворение героев, героев труда, там, Стаханова и так далее. Когда эту цивилизацию сковырнули с ее опоры, обрушили, естественно, начали рушить ее героев. С одной стороны, это, во-первых, совершенно закономерно, во-вторых, неизбежно, потому что все эти герои держались на песчаных постаментах, то есть ни на чем. И при ближайшем исследовании выяснялось, что все там не так просто. А с другой стороны, очевидно же, что люди повторяли эти подвиги. И вот эти безымянные люди, они их действительно совершали. В этом парадокс. И военные подвиги труда, пусть они не делали 10 норм, как Стаханов в одну смену, они делали 5 норм, что было, по крайней мере, реально. Вот. Но сама по себе... Цивилизация ориентировала людей там, на сверхусилия. И это была правильная ориентация. То есть вектор цивилизации был правильный. Он ориентировал человека вверх, на достижение, на преодоление себя. А когда это все деконструировали, разобрали, обрушили, оказалось, что ему просто не на что ориентироваться. Это, конечно, удручающий процесс. На смену былой системе ценностей просто ничего не пришло, кроме пресловутого чистогана. И выяснилось, что то, что нам говорили нудными голосами дикторы центрального телевидения, критикуя Америку, просто-напросто чистая правда. Вот, чего уж мы никак не ожидали. Ностальгия-то я имел в виду не столько... Я совершенно не имел в виду ностальгию по советской действительности и по советской системе, потому что, как говорится в романе, Советский Союз уж точно не был раем. Там другая трактовка ностальгии, точнее, их даже две. Одна из них христианская ностальгия, как тоска по раю, тоска о рае, как тяга души к райскому состоянию. И психоаналитическая трактовка ностальгии, как влечение к матери, тяги к материнской в материнскую утробу, которая, собственно, не противоречит друг другу, потому что с фрейдистской точки зрения именно плод в утробе находился в райском состоянии абсолютной защищенности и гипотетического блаженства. Просто ностальгия по ушедшему стилю – это всегда есть. Ну, а в конце концов, героизм – это личное дело каждого. Недавно мы как раз говорили о Прилепине. Вот человек решил, что так, и как-то к этому не относись, а он там идет, или там не Прилепин, а все остальные, кто едут там воевать туда или в Донбасс, или другие горячие точки. Это их личный выбор, и этот выбор существует в любое время, даже такое, как наше, когда это принижается. Но очевидно же, да, что человек испытывает потребность в каком-то сверхоправдании жизни, которым был подвиг. И даже сейчас, когда это никем, нигде, почти нигде не поддерживается, тем не менее находятся десятки и сотни людей, которые делают такой выбор.
Как вы выбираете темы своих книг?
Ну, хочется сказать, что тема выбирает меня. Я обычно отталкиваюсь от персонажей. Для меня интереснее... герои, вокруг которых все будет закручиваться. И если появляется какая-то возможность этого героя пристегнуть, так сказать, к каким-то большим темам, так или иначе, в общем, которые могут быть теоретически востребованы, то это как раз импульс для того, чтобы за это дело взяться.
Как в вашем случае, как пишется книга? Как найти, например, если появилась идея, как идти в издательство? Как выбирать издательство? Как
я хожу в издательство только с законченными книгами.
То есть книга пишется, тема есть, возникла какая-то идея, и дома...
Да, я пишу от руки, как древний человек... потому что я не печатаю 10 пальцами вслепую, мне кажется. Ну, то есть, когда мне нужно что-то написать, там, рецензию какую-нибудь, статью, когда я там работал в журнале, я все это преспокойно печатал на компьютере, а то, что я пишу сам, я пишу от руки. У меня очень много записей просто для себя. Я такой дневниковый человек, у которого масса всякой собственной личной писанины, откуда он регулярно... я регулярно что-то черпаю. Так что у меня просто много готового. Всякий раз, когда начинаешь, это какой-то сильный импульс. Потому что, чтобы поверить, что это вообще кому-то может быть нужно, во-первых, что ты сможешь написать такое количество, извести такое количество бумаги, нужен сильный импульс, убедительный самообман. Вот. Это дается только моментом вдохновения. Поэтому, когда начинаешь, ты, как правило, всерьез думаешь, что вот ты сядешь и напишешь, что в итоге и происходит. Но не всегда, конечно. Иногда посередине приходит мысль, чем я занимаюсь, кому это может быть нужно.
Тогда
все это идет в стол, остается неоконченным.
И потом возвращаетесь, например?
Иногда возвращаюсь, скажем, об этой компании собирателей на блошином рынке. Я начал писать сразу после завершения первого романа «Темное прошлое человека будущего». То есть это было, я думаю, в 99-м году. А сейчас, как видите, 2020-й, 21 год назад. Вот. И тогда всякие поколенческие темы меня слабо вдохновляют. А это именно такая была как бы модная поколенческая компания, молодежная компания. И благополучно вся эта компания отправилась в нижний ящик стола, откуда я ее не доставал. Лет 15, наверное, или больше.
А бывало, что вы писали одновременно несколько книг параллельно? Это вообще возможно?
Кому-то возможно. Но видите, я же не очень плодовитый писатель. Я рано начал, мне не было 30, в 30 лет я написал первый роман, это сравнительно мало в наших широтах. Сейчас мне уже за 50 хорошо перевалило, написал 4 романа. У меня были просто большие перерывы. Нет, я никогда не пытался писать несколько книг одновременно, просто у меня немало книг, замыслов, которые я бросил неоконченными и брался за что-то другое. Какое-то время мне казалось, что так я и буду только, что я вообще не способен завершить. Но потом нет, оказалось, что это тоже вопрос решаемый.
Вы есть в каких-то соцсетях? Как можно с вами обсудить ваши книги?
У меня есть сайт Евгения Чижова, туда можно написать.
Вам пишут? Часто пишут?
Редко
пишут. Да. А какие-то были самые такие запоминающиеся письма, которые вы получили от читателей?
Я помню письма о переводе с подстрочника, когда мне писали какие-то восточные люди, женщины из Узбекистана, Туркменистана, что-то такое очень неожиданное на не очень правильном русском языке. Но это было всегда, конечно, трогательно. И, естественно, я не ожидал, что меня даже там читают. Это роман о путешествии в Среднюю Азию. Mm-hmm. Вот, перевод с подстрочника. Не могу сказать, что их было много, хотя, казалось бы, роман разошелся, допечатывался. Первая из моих книг, которая имела резонанс, вероятно, за счет того, что оказалась в шорт-листе большой книги, и они сразу дружно стали писать, хотя там предыдущие мои романы ничуть не хуже, но о них писал один неутомимый Данилкин долгое время. Вот. Ну, в общем, не могу сказать, что там много мне пишут читателей, а в соцсетях я там есть, но под другой фамилией, поэтому с другой стороны, я и не жажду такого общения, у меня нет на него ни времени, ни желания, честно говоря.
Спасибо большое, Евгений.
Вам спасибо.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.